Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» вновь приветствует вас. У нас в гостях Наталья Москвитина, ведущая телеканала «Спас», основатель фонда «Женщины за жизнь». У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Наташа, в первой части программы много говорили о фонде, о выгорании, о волонтерах, о женщинах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. А у меня такой вопрос. Твоя мама акушер-гинеколог, не могу не спросить. Это как-то отражается? Это как-то поспособствовало тому, что ты все-таки выбрала заниматься этим направлением? Или совершенно никак не связано?
Ну, моя мама сказала, куда? В антиаборт? Ты что, вообще сумасшедшая, что ли? Вот с этого и началось все.
Она знает, что это за индустрия, да?
Ну да, да.
Из первых рук.
Она не то чтобы отговаривала, нет, как бы это, понятно, мой выбор, и она в это не лезла. Вот, но она поняла, что, ну, поняла весь ужас, и она говорит, не, это не, ну, как бы, она, когда ей решилась на рождение второго, третьего, четвертого ребенка, она каждый раз говорила, ну, может, ты уже перестанешь рожать? Ну, как бы, это все тяжело, Наташа, куда ты лезешь?
Жалела просто.
Ну, да, это по любви, понятно, но в этом плане мы абсолютно разные, и то, что ее пугает, меня не пугает, а подзадоривает только. Вот, она говорила, что, ну, конечно, это здорово, фонд, там, волонтеры, их там много, но когда у тебя будет встреча с министром, тогда я с тобой поговорю. И когда в ноябре была встреча с министром, я говорю, мам, ну что, можем теперь уже поговорить? Я имею такое право. Да, конечно, я сейчас шучу, но проблема просто очень большая. И мама боялась, что этот асфальтоукладочный каток меня закатает. И там отец Павел Островский, когда я с ним познакомилась, первое, что он сказал, что тебя убьют. И когда 4 года назад это начиналось, это была шутка на грани фола. Потому что были угрозы. Но это все ушло куда-то, я даже не знаю. Ну, страшно было, да, но это двигатель. Вот. И сейчас, ну, взяты прям высоты. И, может быть, я даже и не думала о том, что так получится. Я, наверное, у меня по мере того, как я шла, у меня этот горизонт открывался. Я понимала, что действительно тема очень сложная, и ее не решить там стоянием около Минздрава с плакатами. Это все очень смешно, очень примитивно, наивно, и я в этом плане расту, слава богу.
А ведь начиналось все с плакатов.
Начиналось, да, с плакатов. Вот поэтому я и говорю, что и девочкам, которые в фонде работают, не бойтесь, даже самая идиотская идея, я готова ее рассмотреть, и не бойтесь взять на себя ответственность, ошибетесь, да ничего страшного, да все ошибаются. Сколько раз я делала какую-то вообще откровенную муть, но я же не бросала после этого. Да, меня там и осуждали, и проклинали, и чего только не было. Ну и что? Это тоже опыт. Я поняла, что, ну, где-то я была неправа, наивна, и, может быть, я кого-то даже обидела. Главное вернуться назад, попросить прощения и пойти с чистой совестью дальше.
Тебе вот самой, прости, Игорь, тебе самой ставили диагноз бесплодия перед рождением
смешно,
детей.
Смешно, да?
Это, да, действительно очень смешно и страшно одновременно, потому что очень сложно представить, что чувствует молодая девочка, которая забеременела первым ребенком, и ей уже сразу говорят, иди на аборт. Потом вторым ей тоже говорят, иди на аборт. Третьим, я, насколько понимаю, только четвертый, по-моему, как-то так спокойно родился.
Да, в моей жизни все нормально. Да, было страшно очень, я плакала, я не хотела еще с этим смиряться. Опять-таки опыт нашей семьи, когда мама там этих женщин всех консультировала и отговаривала от абортов, цыган даже там, и вообще всех, и говорила, что это плохо, и посмотри, женщины с бесплодием приходили к нам домой, плакали, вот, и я думаю, не-не-не, я вообще с этим не столкнусь, я боялась очень замершую беременность, вот, думаю, какой кошмар, но я просто их видела перед глазами, поэтому у меня такие мысли были, вообще, наверное, у человека, который, ну, просто вот забеременел, все нормально, ему такие мысли в голову не лезут, я в этом плане какая-то деформированная, да, мамой врачом, вот, ну, такое у меня было детство, вот, и когда я это все услышала, я подумала, ну, не может быть, и вот у меня же вот это направление, да, и я просто начала бороться, вот, как бы, неистово, ну, вообще, сначала, да, бесплодие сказали, когда, я не совсем в это поверила, вот, а там написали, как, бесплодие и вопрос, Вот, то есть бесплодие под вопросом. И прописали серьезные очень гормональные лекарства. Они еще очень дорогие были. Я пошла в аптеку, их купила, положила на полку и ждала определенного дня, чтобы начать их пить. И этот день просто не наступил, я прям вот была беременна. Может быть, даже когда прописывали, я уже была беременна, кто знает, это по времени очень прям рядом было. Но как вообще так можно? Вот на прямой линии жизни одной из последних была Наталья Карпович, у которой 6 детей, и она рассказала точно такую историю, что когда-то ей поставили бесплодие. И была героиня Елена Лапшина, у которой 4 детей, она говорит, и мне ставили бесплодие. Какой-то кошмар, я не знаю, ну что это, непрофессионализм, запугивание. Не знаю, опять, судить не хочется врачей, не хочется сказать, что все врачи плохие, но это как бы опыт. Вот я прошла, и они прошли через это. Короче, бесплодие, как говорит моя мама, это в небесную канцелярию рожают те, кто бесплоден, и бесплодные те, кто может рожать.
Да, удивительно.
Почему все-таки наши врачи так часто и так легко отправляют вот, женщин ну, на аборты, да, или говорят, что да, там замершая беременность, ну и все вот эти вот прочие вещи.
Ну, замершие действительно бывают.
Нет, все бывает, но такое впечатление, что ну, действительно очень мало кто хочет бороться за вот этого ребеночка, который вот, зародился, жизнь зародилась в женщине, бороться за эту жизнь, ну, как-то очень редко кто готов. Вот почему?
Человеческий фактор, я считаю, и общество, в котором мы живем, потому что у нас с вами другое сознание, да, мы исходя из того, что все-таки аборт — это грех. И хотя мы так не говорим в фонде, потому что это просто на другом языке, да, но мы так считаем искренне. И это уже как бы на подкорке, это уже подсознание, да, у нас. Мы будем все равно пытаться найти пути, чтобы этой женщине помочь. И обычный врач, который вообще даже в другом мире живет от нас с вами, он думает, ну а что тут такого, ведь ну, рожают после абортов, они видят разные случаи, и линейной связи нету точно, да, то есть действительно после аборта может ничего такого и не быть, по башке тебе сверху не дадут точно, да, полно и таких случаев. А бывает и наоборот. А бывает, что ты все правильно делаешь, по башке получаешь. Ну, в общем, духовная жизнь, она очень странная. Тут ничего не понятно. Если бы было все понятно, и после аборта какие-то страшные катастрофы в жизни происходили, человек бы точно видел, связь есть, я так делать не буду, получу от Бога по башке. Вот. Однако иногда Господь ведет какими-то, вот, я не знаю, просто нехоженными тропинками в лесах, и женщины проходят через такие испытания. Вот, пишут и бесплодные женщины, и они пришли к Богу именно потому, что вот такая у них судьба. Не знаю, все очень неоднозначно. Поэтому у меня самое главное правило — надо любить эту женщину. Все, какая бы она ни была, как бы она ни запуталась, что бы у нее сейчас не было, если она сейчас перед тобой, даже если она стоит перед тобой и тебя обвиняет, в общем, все равно встань на ее сторону и пойми ее.
Вот фраза, которую вы говорите, я не знаю, на каждой передаче «Прямая линия жизни» или нет, вот на той передаче, которую я посмотрел, мне очень понравилось. Вам дозвонилась женщина, и вы сказали, предложили ей рассказать свою историю, сразу сказали, что мы вас не осуждаем.
Угу.
Вот эта фраза, что мы вас не осуждаем, она как-то сразу ну, что-то важное добавляет в этот разговор.
Ну, это вообще самое главное. Это когда передачи планировались, это мы сразу себе как бы вписали все в тех задания, что называется, да, не осуждаем, потому что канал все-таки православный, и мы как бы в парадигме грех не грех, да, грех добродетель. Вот этого точно мы не говорим, и поэтому вызываем доверие. И на передачу звонит очень много людей, и вот последняя программа, когда была. У меня там были свои провалы, да. Я не знаю, к кому их отнести, может быть, это и не моя вина, но я себе точно приписываю. Это когда звонят и не говорят. Звонок есть, он прошел.
Молчат.
А, да, тишина. И ты слышишь даже там вздохи, ты слышишь на заднем плане кто-то говорит. То есть это не технические какие-то заминки. Это именно, что человек решился позвонить, а дальше сказать свою историю он не может. Конечно, мы не знаем, с чем звонили. Может быть, это женщина не беременна, может, это вообще не женщина. Вот. Но все-таки тема очень сложная, и когда мы запустили первую программу, начались звонки, мы вообще выдохнули, потому что боялись вообще звонить-то будут. Это именно первая линия на телевидении антиабортная. Вообще, когда задумка была, когда я ходила с прописанным текстом в разные места и предлагала передачу, смотрели просто с большими глазами. Как говорить в передаче про аборт? И зачем? Говорю, что материнство — это классно. Но это все и так ясно. На федеральных каналах, в принципе, нет как бы такой явной пропаганды абортов. И говорят, что да, материнство — это классно, но посыл совершенно другой. А тут прям ты позвони, расскажи, мы тебе поможем. Мы не только поговорим, но все люди, которые сидят, и, кстати, некоторые герои отказываются приходить, потому что помогать надо. Вот они все обязаны потом, тех женщин, которые позвонили, всем им обеспечить помощь. Представляете? То есть они потом меняются телефонами и помогают. Пока помощь не будет оказана, программа еще не закончена. И поэтому 2-3 недели, ну, иногда за одну неделю решается, но, в общем-то, там 2-3 недели еще длится такой патронаж этой женщине. И потом в следующих программах мы к ним возвращаемся, говорим, что там помощь была оказана, что сделано. А просят самое разное вообще. Единственное, что и в программе мы тоже пытаемся избегать, это опять-таки иждивенчество, потому что деньги нужны абсолютно всем. В любой сфере, не только в антиаборте, конечно. Все думают, что вот если были бы деньги, я бы родил. Но...
То есть это основная причина, да, почему...
Нет, кстати, основная причина нет. Основная причина все-таки давление. Потому что поддержки нету. Когда тебе говорят, да ладно, мы справимся, денег у нас нету, да, и жилплощади у нас нет, ну что же мы с тобой? Мы, там, если мужчина так скажет, или родители скажут, то это уже колоссальная поддержка. Рожают и когда мало денег, рожают и когда много денег, и не рожают и когда мало, и когда много. Тоже. И всем еще кажется, что денег нет, вообще всем.
Ну да, денег много не бывает, как говорит народная мудрость. Но то есть основная причина это все-таки то, что нету поддержки, есть какое-то давление, что не
нужен
ребенок.
Да, ну может быть не то, что прям давление там притесняют ее, там не знаю, насилие какое-то угрожают, психологическое давление, советы эти дурацкие, врач опять-таки часто влияет на это, подруги, которые советуют. Вот сегодня я сразу после вас поеду в абортарий. В Мытище, там женщина хочет сделать аборт, и мужчина ее вышел, муж, прям муж, не просто сожитель, вышел на нас и сказал, что он никак не может ее уговорить, денег мало, они взяли кредит.
Уговорить оставить, в смысле, да?
Да, уговорить, да, один ребенок есть рожденный, вот, и... В общем, она считает, что ну, вообще бессмысленно его сохранять, потому что будет полная нищета. Но, откровенно говоря, это не вполне нищета. То есть, ну, конечно, да, не супер большая зарплата, но вообще-то справиться можно было. Но свое сознание другому человеку не предложишь.
Наверное, когда муж звонит, это ведь очень большая редкость, да?
Ну да, мужья звонят редко. Обычно звонят женщины сами, которые запутались, или часто очень друзья, подруги, мамы.
Окружение. Насколько тебе легко приходить в абортарии? И ладно сейчас, да, когда муж попросил, но ведь были времена в твоей жизни, когда ты ходила в абортарии, когда тебя никто не просил, никто не звал. Ты просто в очереди заходила и уводила оттуда женщин. И далеко не каждый человек это сможет сделать.
Ну, это, во-первых, тяжело, правда.
Это нужно себя преодолеть прям капитально.
Ну, это такая борьба с собой, да. Ну вот я сейчас пойду, я не знаю, как вообще все это будет, потому что основная проблема, когда ты приходишь в частный абортарий, то тебе говорят, что ты тут делаешь, ты в записи или как. И вот пока ты там бахилы эти надеваешь, ты думаешь, как тебе пройти это сражение с женщиной на ресепшене, что ей сказать такого вразумительного, зачем ты сюда пришла. В общем, на все это ответа нет, придумывать бесполезно, надо прийти и по факту уже разбираться. И, конечно, есть большое искушение сказать, да ну нафиг вообще, что я там должна делать? Какая-то непонятная женщина, она будет сейчас во всем тебя обвинять, поливать грязью. Вот. И мужчины там этого не будет, я буду непонятно на чьей стороне, на стороне ребенка, это никому не надо. В общем, по большому счету это, конечно, ну, юродство, да, можно так сказать. Вот. И постоянно борьба с собой, и хочется, и утром мне сегодня тоже хотела забросить куда-то это подальше, отказаться, но нет, я так не могу сделать. Ну, просто я уже к вечеру буду совершенно другой человек, если не пойду туда. А мне хочется остаться с собой. Даже не остаться, а стать собой. Поэтому пойду.
Помоги, Господи, вам. Спасибо. В этом деле сегодняшнем.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напоминаю, что у нас в гостях Наталья Москвитина, руководитель фонда «Женщины за жизнь». мама 4 детей и ведущая на телеканале «Спас». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, и меня зовут Игорь Цуканов. Наталья, вот, конечно, в очень, наверное, большой мере то, что люди доверяют фонду «Женщины за жизнь», но это ваш личный как бы образ, да, потому что, ну, все-таки у вас 4 детей, и вы можете просто на личном примере своем показывать, что, ну, вполне возможно иметь много детей, быть, ну, успешным человеком даже по такому вот какому-то, в таком мирском понимании, да, при том, что вы еще воспитываете детей ведь одна, да, сейчас. И тут сразу рождается вопрос, а действительно, как вы это все успеваете? Как вы успеваете и на телевидении работать, что точно требует большого времени и подготовки к этим передачам, да, и вот тянуть вот это огромное дело по поддержке женщин, которые готовятся рожать или иногда не готовятся, и воспитывать детей, потому что вообще дело воспитания детей — это же дело всей жизни. И некоторые говорят, что нужно вообще все свое время уделять детям, тогда что-то из этого получится.
Или не получится.
Или не получится.
Да, вот мамы говорят так в унисон. Ну, просто рецептов же нет. Казалось бы, так все просто. Вот ты сиди с ними, сиди, они сами будут расти, и все отлично будет. Нет, это вообще не работает. Мне кажется, наоборот, продуктивность моя выросла в миллион раз после того, как я стала вот просто на разрыв мотаться везде. Дети более осознанными, что ли, стали. Им пришлось научиться всему на свете. Они готовят еду сами. Я считаю, что вообще это круто. Я думаю, ну, смогли бы они так? Нет, я бы их жалела, конечно. Ну, единственное, есть, конечно, минус со своей в квартире бедлам полный, когда я прихожу домой. Вот. Можно каждый раз делать генеральную уборку. Вот. Но, с другой стороны, очень много плюсов, и я вообще не люблю загоняться. Вот. Мне кажется, этому я научилась после того, как родила 3-го ребенка, с 4-м я уже усовершенствовалась. Вот. Ну да, как бы меня дома бывает мало. В комментариях все время пишут, ну вот что вы там за мать, вот только недавний пост тоже написали, что а с кем ваши дети и прочее, прочее, прочее.
Ну, сердобольных, да, людей всегда очень много.
Да, ну да, осуждают там, и, ну, наверное, их тоже можно понять. Я их за эти комментарии, кстати, совершенно не осуждаю, потому что они из своего мира смотрят на мой мир. И что они там видят? Да ничего. И Инстаграм этот, он тоже мало что дает. Он так приоткрывает какую-то завесу. И еще обвиняет в том, что вот ты все это пишешь на показ, и насколько это вообще надо. Я же все равно показываю только то, что я хочу. Все равно за этим всем остается очень много всего другого. Но невозможно не показывать, потому что эти люди, правда, они, которым я помогаю, которым фонд, волонтеры помогают, они не будут доверять организации какой-то. Они будут доверять такой же женщине, которая также устает, которая много трудится, у которой есть свои какие-то проблемы, а проблемы у меня выше крыши. Вот сегодня у меня, кстати, лопнуло колесо. Вот, и от вас я еще должна поехать накачать его. В общем, когда я попаду домой, сколько я пробуду в абортаре, и как, и успею ли я потом с этим колесом, это и примерно это я показываю у себя в социальных сетях. И, естественно, видно, что дома меня бывает очень мало. Я сажусь с детьми на кухне и обсуждаю. У меня есть традиция. Обязательно каждый вечер, даже если я приеду 11:30 ночи, обсудить свой день и их день. И я не пытаюсь стать там взрослой мамой, которая с высоты своего полета своих птенцов учит жизни. Я понимаю, что у них очень большие испытания. Старше 13 это мой очень страшный пубертат. У нее это все происходит как-то в лайтовой версии. Наверное, чуть попозже все самое страшное я увижу.
Или не увидишь.
Да, может быть, да. В общем, может быть, по-всякому. Я просто хочу, чтобы они могли рассуждать так же, как и я. Я откровенно говорю, что мне это интересно, несмотря на то, что я устаю. Мне любопытно так жить. Вот вам как? И они тоже говорят, что... Ну, вообще разные течения есть у разных детей. Некоторые очень просят, чтобы я вернулась в семью, так сказать, да. И тогда мы с ними говорим, и каждый свою точку зрения высказывает. И один из таких последних диалогов привел нас к тому, что я была бы совершенно не той мамой, которой я сейчас. Хотя бы я была бы, что называется, пристегнута к ним вплотную и ходила бы с ними на детскую площадку. Я говорю, ребят, могли бы мы с вами говорить на те же темы? Вот, я, кстати, да, терпеть не могу детскую площадку. Я увидела кирпичистое выражение лица, но мне как-то не задалось с самого начала. Вот, это просто вот, не знаю. И не люблю еще играться в игрушки. Тоже для меня это вот просто застрелиться, честно. Вот, поэтому...
Спасибо, что ты об этом говоришь, потому что сейчас же все пытаются дотянуться до какого-то идеала. Угу. Я же мать.
Ну да, не, но есть проблема, что с детьми родители не играются, они идут на YouTube и смотрят там вот эти вот ролики, да, детям это все-таки надо. Но я не умею это делать. Я
можно же найти то, что тебе интересно, да?
Понимаешь, я вот честно, то, что тебе я честно молюсь, я говорю, вот, ну, дайте мне этот талант, мне вот вообще вот это закрыто у меня. Я говорю, ну как, вот маленькому надо играться, вот. Ну, короче, я беру это разговорами, искренностью, я показываю, что вот я сейчас реально устала, мы ходим много по музеям, мы много гуляем пеше по Москве, заглядываем во все дома, говорим открыто о Боге. Вот я такая, какая я есть. Я не могу стать другой, хотя я хочу, и где-то я, конечно, с собой усилия делаю, и где-то сажаю себя из-за игру тоже. Но главное, что Бог меня любит вот именно с моими вот этими какими-то, ну, особенностями. Это именно особенности. И, наверное, была бы я другая, я бы и фонд на себя не завалила. Это надо быть в некоторой степени фанатиком и сумасшедшим. И, наверное, я вот просто такая. И вот прошу меня принять.
Слушай, у тебя сейчас 3 школьника, да?
Да.
И младший дошкольник.
Да.
А вот вопрос с детскими какими-то вот этими заклинами, знаешь? Истерики, какими? Обиды.
Ну, что-то нету такого.
Нету?
Нету.
Бог помогает.
Когда мне недавно женщина написала, помогите мне снять квартиру, потому что у меня, значит, есть ребенок-школьник, есть ребенок там что-то около года, и есть и беременна третьим, я не буду рожать, потому что мы живем в одной комнате, и старший прессует младшего. Вот, ну, там проявляет агрессию. Я когда читаю, я думаю, батюшки мои, ну, как бы это. Не, ну это нормально. Ну, как бы это нормально, мы проживали. У меня Полина, она кидалась на Петьку, когда только родила, и там вообще был такой эпизод, что мы купили вот эту детскую ванночку, которая, знаете, продается на таких железных подставках. Вот, я не знаю, что это за идиотское изобретение, вот, но, короче, купать ребенка на подставке, чтобы не нагинаться, вот, эту ванночку ставится на железные ноги. Естественно, на кафеле подставка поехала. И ванночка с младенцем, только принесенным из роддома, перевернулась. Я поймала Петю за голову. Представляете? Все тело ускользнуло мокрое, ускользнуло вниз. Он бы разбился насмерть. 100%. Это было вот совершенно точно именно так. Я поймала его за голову, я потом подумала, что я сломала ему позвоночник, еще что-то. Все ревели. Полина плакала несколько дней. Мы боялись, что там что-то зажало. Я сразу стала его кормить грудью. Вот. Я там облилась всеми потами. Я вообще думала, умру от страха. Это реально было ужасно. Вот. Там плакали все, включая мужа. Смотрел, вроде нормальный ребенок. Ну, покраснел, конечно, но, ну, понимаете? И, вот. Она что-то там как-то махнула ногой или что. Ей не нравилось, что им сюсюкаются. Потом она падала на него, бежала, а он в этой, в люльке своей лежит, и она что-то налетает на него. И ты понимаешь, что там, с одной стороны, ну, где-то баловство, ну, что-то ей там 2,5 года было. Вот. Но в какой-то степени у нее есть злость внутри. Это все так выражается в таком нелепом виде. А, кусаются они там, они реально хотят принести вред, они хотят реально, чтобы его не было. Ну, да, так и должно быть. И это надо прожить нормально. нормально, это надо принять.
Значит,
надо...
потом это проходит.
Проходит.
А сейчас они вообще лучшие друзья, по-моему, да?
Да сейчас вообще такого нет, да. Угу. То есть я говорю, слушайте, ну какую съем квартиру? Они тогда вообще ничему не научат. Сейчас придет добрый фонд, кучу денежек в мешке вам принесет, и вы будете, ребят, жить там в двух комнатах. Не-не-не, вот как раз путь к многодетности, это путь вот через все эти испытания. Иначе мы в зачаточном состоянии так и вырастаем. Вот у меня в семье двое детей. Я все равно не познала то, что познали мои дети. Дети еще учат многому. Я когда посмотрю, как они между собой проблемы решают, я вообще поражаюсь. А старшая, она такая мудрая, у меня такого нету. Вот. Она реально... Я когда еду с работы, я говорю, Полин, пожарь мне картошку. Она говорит, мамусь, да, конечно, ты вообще не переживай. Да вообще хватит со мной разговаривать, давай езжай.
Вот он рай.
Я думаю, господи, слава тебе, да.
Наташ, а что тебя радует больше всего в твоей работе в фонде?
Ну, дети рожденные, что еще mm-hmm. может так радовать? Я хочу в фонде прям сделать такое табло. Вот мы узнаем, что плюс один, да, но логистика сложная от спасения до информирования, да, потому что там волонтеры, там еще проверка, там базы, мы же все через базы это пропускаем. И сейчас я хочу все-таки усовершенствовать. Я хочу, чтобы в офисе прям было такое табло, и куратор подопечных она прям туда заносила, и мы все видели, как еще один ребенок спасен, и там высвечивалось прям со звуком, что еще один спасенный город, где это. Вот. И потом это на сайт. Это всех нас тоже мотивирует дальше работать. Там, в разных городах даже карту хочу такую завести, где больше спасенных детей, где меньше, чтобы мы все силы кинули, да, поднимать демографию в отдельно взятом крае.
Да, очень хочется надеяться, что еще к этому делу подключатся какие-то единомышленники ваши, что вообще это движение, оно будет все-таки расти, приобретать какой-то такой размах, и что оно будет видно вот обычным людям, потому что очень важно, да, может быть, стоять с плакатами, конечно, у Министерства здравоохранения неправильно, но все равно важно, чтобы люди видели эту деятельность, чтобы люди понимали, что, ну, что это действительно вот вот эта норма, что это, в общем-то, так должно быть.
И еще очень важно, что ваша организация, она не зациклена на себе, то есть это не такой внутрицерковный между собойчик, который там как-то функционирует между верующими. Вы вышли в большой мир, и вы уже взаимодействуете со светским миром. Это
мы
очень
провели
важно.
Форум, кстати, очень большой форум, о котором даже не могли мечтать. Когда мы думали, как эту сложную тему занести в общественное пространство, не говоря, что аборт – это грех, не делайте абортов, и тема очень узкая, они говорить не хотят, она церковная. И мы прописывали стратегии, пыталась я там в кабинетах разных чиновников это все доносить, сделали презентации, все не срабатывало. И тут в какой-то момент вдруг нас услышали. Правительство Москвы предложило нам сделать форум. Форум молодых мам. И на одной площадке это все проходило прямо перед Новым годом. Мы очень боялись, как все это пройдет, потому что вот-вот праздник, и тут собери всех мам с колясками в шапках и в пуховиках. Да. Это большое очень было мероприятие с большой проходимостью, где было очень много разных зон, в том числе квест от зачатия до рождения, и где неявно, но на полях мероприятия, ядром, так сказать, этого всего было, что аборты делать не надо, и впереди тебя ждет счастливое материнство. Приходили женщины, которые собирали посылки, писали письма мамам, то есть мы прям вот сделали такие истории с нашими подопечными, прям описание город, ее историю, что надо. И можно было выбрать, кому ты хочешь написать от руки такие слова поддержки, запаковать в конверт и кинуть в ящик. И дальше эти письма, правда, вставляются в наши посылки, которые мы отправляем ежемесячно. А можно было зайти в зону, где шьются игрушки, которые потом будут тоже вставляться в эти посылки. Да, ты шьешь своими руками игрушку, набиваешь ее ватой, а потом беременная мамочка открывает посылку и получает эту игрушку. И, знаете, вот эти все моменты, они очень трогательны, потому что мы же с вами помним, когда был рожден ребенок и что при этом происходило, какие слова были сказаны. Они все это помнят, и мы в конце письма обязательно пишем почту, на которую можно написать ответ, и они как благодарят. Однажды пришло такое письмо, что мальчик, сын ее уже рожденный, да, она беременна, но есть сын еще, сказал, что мама, я верю, что Бог существует, потому что это ангел-хранитель послал нам эту посылку. Представляете? А, и это не церковная публика вообще ни разу. Это женщина, которая хотела сделать аборт. А, спикеры были на форуме очень известные светскому обществу. Лиза Мока, мы ей вручили награду амбассадора за защиту жизни до рождения. Это очень крутая доула, которая развеивает все мифы про материнство, говорит, что это вообще не страшно рожать, как вести себя с акушеркой. Боятся рожать, потому что если был опыт рождения одного ребенка, то второго, как правило, не захочешь. Вот, всякие там агрессии, акушерская агрессия, когда ребенка выдавливают полотенцем. И вот она говорит, как себя вести, чтобы такого манипуляторства не было. И что ты не жертва, которая лежит вверх ногами, как жук, болтается на спине, и перед тобой врач, который, ну да, просто психологическое и акушерское насилие к тебе проявляет. Нет, у тебя есть свои права, ты можешь общаться уверенным голосом, несмотря на то, что ты сейчас в таком положении. Это не беременность, это не болезнь. Екатерина Бурмистрова была. В общем, очень-очень много всяких разных известных светскому обществу людей, которые рассказывали о том, что аборты делать не надо, и только сохрани, и впереди, если и будут трудности, мы вместе, мы все 9 месяцев и дальше с тобой.
Огромное спасибо, Наталья, за этот разговор. За
я еще
честный...
хотела сказать секунду, что Минздрав нас поддержал в этом форуме. Это для нас тоже очень важно.
Очень важно.
Это впервые, да, они так вот позицию свою такую...
Да, впервые, заявили. И меня это очень обрадовало, что они не побоялись. Именно не побоялись сказать, что мы этой темой занимаемся, да, мы поддерживаем.
Это и... дает надежду некоторым,
это,
да?
Это для нас колоссальная поддержка, угу. Правительство Москвы и Минздрав.
Угу. Побольше вам таких вот позитивных событий и позитивной реакции на то, что вы делаете.
Помощи. Помощи лично тебе, Наташа, твоим девочкам, вашей замечательной организации, твоим детям. Огромное спасибо за этот разговор, за честность. Отдельное спасибо. Уважаемые радиослушатели, это был «Вечер воскресенья» на Радио Вера. У нас в гостях была ведущая телеканала «Спас», основатель и руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. У микрофона был мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Огромное спасибо еще раз за этот разговор. Всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».